В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Убийство в Карачаево-Черкесии. Неизвестные застрелили муфтия Исмаила Бастанова. Итоги инвестиционного форума в Сочи и оценки экспертов. Выходит ли Россия из экономического кризиса? Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики. Все это в программе «Время свободы» в 15 часов. В Черкесске начато расследование убийства заместителя председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Ставрополья Исмаила Бастанова. Он был убит неизвестными сегодня утром. Исмаил Бастанов более 10 лет возглавлял Исламский институт республики. Сообщается также, что это не первое покушение на его жизнь. Подробности узнаем у моего коллеги Мумина Шакирова. Мумин рядом со мной в студии.
Здравствуйте, Михаил. По данным нашего коллеги из Карачаево-Черкесии Мурада Гукемухова, неизвестные обстреляли автомобиль Бастанова в тот момент, когда машина остановилась на светофоре при въезде в Черкесск. Бастанов возвращался вместе с сыном из города Усть-Джегута после праздничной службы в мечети, посвященной окончанию месяца Рамадан. Легковую машину религиозного деятеля подрезала серебристая десятка. Из нее было произведено 4 одиночных выстрела из автомата Калашникова. В результате Бастанов скончался на месте, а его сын был ранен и сейчас госпитализирован. Зампредседателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики и Ставрополья ректор Исламского института Исмаил Бастанов был приверженцем традиционного ислама и лояльным властям человеком. Об этом заявил журналистам завсекторов Кавказа Центра цивилизационных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев. Муфтий, председатель духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов, учился в бухарском медресе вместе с Бастановым и знал его около 20 лет.
Этот человек был действительно религиозным деятелем значительного масштаба. Его знали не только на Северном Кавказе, но и в целом в Российской Федерации. И он отдал все свои силы для того, чтобы просвещать мусульман. Он руководил Исламским институтом в республике. Под его руководством, конечно же, вышло очень много религиозных деятелей, которые работают в различных мечетях республики и сопредельных республик Северного Кавказа. Вообще убийство любого человека, но тем более убийство религиозных деятелей и в такие священные праздники, я думаю, что это большое злодеяние, которое Всевышний Аллах не оставит без последствий для тех людей, которые это сделали. Я думаю, что память об этом человеке будет жить в сердцах многих его студентов, в сердцах многих мусульман, которые его лично знали, иншаллах. Будем считать, по воле Аллаха он ушел шахидом.
Сейчас одна из версий, это убийство приписывают ваххабитам.
На сегодняшний день очень удобно стало списывать все на так называемых и ваххабитов, или там на какое-то террористическое подполье. На сегодняшний день, к сожалению, то, что творится на Северном Кавказе, я бы не считал однозначно, что это связано с какой-то религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем, которые, к сожалению, уносят жизни и мирных жителей, уносят жизни и сотрудников правоохранительных органов. Мы знаем, что сегодня некая вот озлобленность, она обоюдная. Мы знаем, что и мирные жители погибают. Слышали о создании различного рода эскадронов смерти, которые на сегодняшний день описываются в средствах массовой информации. И сегодня я бы не стал вот списывать на самую легкую такую форму, которую вот журналисты и вообще даже и правоохранительные органы склонны все списывать на каких-то там мифических ваххабитов. Я думаю, что следствие по этому уголовному, несомненно, преступлению разберется и сделает свои выводы.
Это был председатель духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов. Исмаил Бастанов... На него было несколько покушений, как вы уже сказали об этом, Михаил, и в 2006 году, в частности, он был избит неизвестными людьми.
В прямом эфире был мой коллега Мумин Шакиров. Сегодня в Сочи завершается международный инвестиционный форум, и, как сообщается, представители российских регионов подписали здесь соглашение на общую сумму более 480 миллиардов рублей. Почти две трети из них – это инвестиции в Краснодарский край. В форуме приняли участие делегации 27 государств. Подробности в итоговом репортаже корреспондента «Радио Свобода» Геннадия Шляхова.
Краснодарский край, по предварительной информации, подписал 177 инвестиционных соглашений на сумму в 351 миллиард рублей. А вот Саратовская область заключила договоров на 14 миллиардов рублей, рассказывает министр инвестиционной политики Саратовской области Кирилл Семенов.
Для нас площадка форума – это, прежде всего, подведение определенных итогов работы за год, поскольку мы традиционно в рамках форума подписываем инвестиционное соглашение с компаниями-инвесторами, которые планируют реализовывать проект на территории области.
Торгово-промышленная палата Ростова-на-Дону подписала рамочный договор со своими коллегами из Франции. Эммануэль Киде, председатель французской торгово-промышленной палаты в России, доволен достигнутым соглашением.
Это подписание, с одной стороны, символический акт, но с другой стороны, это залог успешных, плотных и постоянных деловых взаимоотношений.
Делегация из Германии была самой многочисленной из иностранных делегаций на форуме. Пришлось даже заказывать чартерный рейс, чтобы привезти в Сочи около 80 бизнесменов. На встрече с представителями Краснодарского края Андрея Гебауэр объяснила, в чем причина повышенного интереса к региону.
Это регион, который имеет огромный потенциал развития. Многие проекты, которые планируются в связи с Олимпиадой, приведут за собой дальнейшие инвестиции. Это первоклассные перспективы для германских предприятий.
О перспективах развития российской экономики, путях выхода из кризиса и о привлечении инвестиций в Россию рассуждали участники первого пленарного заседания. Премьер-министр Владимир Путин, управляющий директор General Electric, генеральный директор Морган Стэнли, основатель и президент Texas Pacific Group и другие участники дискуссии. Мнения о состоянии мировой экономики высказывались самые разные. Позитивные.
Именно сейчас пришло время для осторожного оптимизма.
И пессимистичные.
Ситуация нестабильна, и в ближайшие годы она будет очень нестабильной и волатильной.
Позицию Германа Грефа участники дискуссии не поддержали, а вот с высказыванием Майкла Калви, основателя и президента Баринг-Восток, согласились. Проблема привлечения инвестиций в российскую экономику была не единственной темой для обсуждения на заседаниях круглых столов с участием крупных государственных чиновников, ученых и представителей бизнеса. Обсуждали ситуацию на рынке труда и перспективы развития национальной финансовой системы, перспективы агропромышленного комплекса России и способы повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунальной сферы. Ну и, конечно, говорили о предстоящей зимней Олимпиаде. Не только о ходе подготовки к ней, но и о наследии игр и будущем Сочи после 2014 года. Особый интерес участников форума к будущей столице зимних Олимпийских игр 2014 года понятен. Крупные подряды, как на бюджетные деньги, так и на средства частных инвесторов, привлекают представителей российского и иностранного бизнеса. Город Сочи ждет капитальная перестройка. А потому особый интерес не только к представленным олимпийским проектам, но и к предложениям по реконструкции городских объектов, школ, больниц, строительству Приморской набережной и пятизвездочных отелей. Говорит глава Сочи Анатолий Пахомов.
Буквально по каждому из этих объектов уже есть инвесторы и есть подрядчики.
На заседании круглого стола под названием «Новые идеи для малого бизнеса» присутствовало всего 4 человека. 2 журналиста и 2 предпринимателя. Один из них, представитель малого бизнеса, был аккредитован на форуме и имел доступ на все мероприятия. Его коллега просто знал, как пробраться в зал заседаний, минуя все милицейские кордоны. Алан Лоренс, директор Центра предпринимательства Манчестера, вряд ли когда в жизни выступал перед такой маленькой аудиторией. Он рассказывал о том, как повлияли на развитие города игры Содружества с участием спортсменов из бывших британских империй, проходившие в Манчестере в 2002 году. Идея организовать и провести семинары и мастер-классы для сочинцев, работающих в сфере услуг или в малом бизнесе, впервые была провозглашена в этом году. Но то ли забыли пригласить сочинских предпринимателей, то ли не оформили им пропуска, в результате за большим малого не разглядели. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут.
«Радио Свобода», новости.
В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Ставрополя Исмаил Бастанов. В Ингушетии в результате обстрела погибли 2 сотрудника Центра по борьбе с терроризмом МВД Республики. Южная Осетия отмечает День Республики. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги президента СССР Михаила Горбачева. В Пакистане умер один из лидеров движения «Талибан» в стране – Шер Мохаммад Касаб. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Субтитры сделал DimaTorzok. Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». На этой неделе, вопреки ожиданиям, Ростехнадзор так и не огласил причины аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Итоги расследования до сих пор не подведены. Глава Ростехнадзора Николай Кутин сообщил о технологическом сбое в работе станции, а вице-премьер правительства России Игорь Сечин подчеркнул, что ремонт оборудования ГЭС проводила фирма «Гидроэнергоремонт», мошеннически созданная руководством станции. Топ-менеджеры компании «Росгидро», который принадлежит гидроэлектростанция, пока сохраняют свои посты, рассказывает Любовь Чижова.
Официальные итоги расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут огласить через 10 дней. Но уже известно, что ее главная причина установлена. Об этом журналистам сообщили участники заседания правительственной комиссии в Абакане, которую провел вице-премьер Игорь Сечин. По данным комиссии, на ГЭС возникли проблемы с креплениями крышки на втором гидроагрегате. Через образовавшуюся щель под большим напором стала прорываться вода, которая сначала разрушила гидроагрегат изнутри, а затем со скоростью 500 кубометров в секунду начала поступать в машинный зал ГЭС. По итогам заседания комиссии Игорь Сечин назвал фамилии ответственных за аварию. По его словам, это учредители ЗАО «Гидроремонт», которое было создано практически всеми руководителями станции и их родственниками.
Рядом должностных лиц в Саяно-Шушенской ГЭС была образована компания в форме закрытого акционерного общества «Гидроэнергоремонт». С похожим на есть дочерние предприятия самой станции. Но иногда вот мошенниками схожие названия используются для введения в заблуждение поставщиков, участия в тендерах там, и так дальше. Учредителями такой компании стало практически все руководство станции и их родственники. Башмаков, Григорович, ну и другие, не буду всех называть, но практически действующее и бывшее руководство станции. Естественно, эта компания выигрывала в тендерах.
Ни о каких кадровых перестановках в компании «Русгидро» пока неизвестно. Начальник департамента целевых коммуникации «Русгидро» Евгений Друзяко призывает не делать скоропалительных выводов и относительно ЗАО «Гидроремонт».
Было сказано, что одной из косвенных причин является ослабление технологического контроля на самой станции, в том числе в связи с тем, что ее руководство ГЭС, отвлекалось на свои собственные коммерческие проекты. И именно в этом аспекте прозвучала информация о созданной руководством станции фирме, которая выиграла подряды на ремонт энергетического оборудования. Кроме этого, были названы пофамильные люди, которые проявили определенный героизм в момент аварии, поднявшись на гребень плотины, вручную опустив затвор и предотвратив более масштабное развитие аварии. Ну и, кроме того, обсуждались планы по восстановлению станции, по вводу в строй силового оборудования и окончанию ремонта машинного зала. Еще раз отдельно хочу подчеркнуть, что документ, в котором будут названы технические причины произошедшей аварии, появится через 10 дней. До этого, как бы журналисты не спешили эти аварии назвать виновных, эти все разговоры под собой не имеют никакого содержательного основания.
Что касается ЗАО «Гидроэнергоремонт», который занимался ремонтом оборудования, эта же компания сейчас будет осуществлять ремонт оборудования?
Нет, эта компания уже 4 месяца не занимается ремонтом оборудования Саяно-Шушенской ГЭС. Потому что еще в мае месяце эта ситуация была обнаружена, и данная компания отстранена от участия в ремонтах на станции.
Эксперты ожидают, что после оглашения официальных причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в российской гидроэнергетике должны произойти изменения. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, начать необходимо с замены устаревшего оборудования, которое на большинстве российских ГЭС не менялось десятилетиями.
Что касается гидроэнергетики, то это несколько самостоятельная такая часть и в РАО, собственно говоря, ЕС, и вообще в российской энергетике. Там проблемы тоже весьма серьезные, потому что последние 30 лет практически ничего нового там не делалось, кроме, опять же, Бурейской ГЭС, которую построил Чубайс. На прежних, старых советских еще электростанциях оборудование не менялось десятилетиями. И сейчас не меняется. И проблема в том, что туда нужны очень серьезные инвестиции, на которые у государства нет денег, а частный бизнес не очень-то спешит инвестировать в гидроэнергетику, потому что не очень понятные перспективы прибыльности. А после того, как Владимир Владимирович Путин пообещал у энергетиков из желудка прибыль достать и бедным раздать, охотников вкладываться в энергетические проекты заметно поуменьшилось.
Экологи уверены, что гидроэнергетика в России остается одной из опаснейших отраслей и призывают власти искать альтернативные источники энергии, говорит руководитель энергетического экологического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
С нашей точки зрения необходим пересмотр планов энергетики, например. Это пересмотр в сторону децентрализованной энергетики, основанной на возобновляемых источниках. Почему? Если брать фактор риска и угрозы техногенных катастроф, то вот этот риск в возобновляемой энергетике, которая меньше по размерам, она, как говорится, менее концентрированная, менее рассеянная энергия. И, соответственно, последствия аварий там гораздо меньше, если сравнить там падение какого-то ветряка и аварию там на Чернобыльской АЭС.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС еще раз доказала, что гидроэнергетическая отрасль в России нуждается в серьезных инвестициях. Об этом говорит аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Мне кажется, что авария – это показатель того, что отрасль все-таки еще находится на достаточно низком уровне с точки зрения инвестиций. Оборудование очень сильно изношено, нужны инвестиции в оборудование, в обновление основных средств энергетики, основных фондов. Вот эта авария, она, мне кажется, еще раз должна дать понять, что нельзя пренебрегать энергетикой, нужно обращать на нее внимание, нужно продолжать реформу, нужно продолжать увеличение цен на электроэнергию, чтобы у компаний формировались доходы, которые они могли бы в первую очередь инвестировать в развитие, модернизацию, развитие своих фондов.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа, унесла жизни 75 человек. На восстановление ГЭС, по самым скромным оценкам экспертов, понадобится от 3 до 5 лет и 40 миллиардов рублей. Возможно, в связи с высокой стоимостью восстановительных работ будут повышены тарифы на электроэнергию. Российское правительство обещает, что рядовой потребитель этого роста практически не заметит. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки. Тема этого выпуска – дальтонизм. У микрофона наш обозреватель Ольга Орлова.
Дальтонизмом, то есть неспособностью различать цвета, на Земле страдает примерно каждый 12-й мужчина. Если человек с таким дефектом зрения хочет водить автомобиль или рисовать, нечувствительность к цветовым оттенкам может сильно помешать ему. Важный шаг на пути к решению этой проблемы сделала команда британских и американских генетиков из Университетского колледжа Лондона и Университета Вашингтона в Сиэтле. С помощью генной терапии беличьи обезьянки Саймири, врожденные дальтоники, научились различать цвета. В популяции этих обезьян самцы воспринимают только два цветовых диапазона. Об эксперименте рассказывает доктор биологических наук Елена Наймар.
Это обезьянки нового света. У них зрение трихроматическое. То есть на самом деле там есть три светочувствительных белка, которые воспринимают три различных длины волны. И они различают поэтому три цветовых диапазона, так скажем. Красный, зеленый, синий, желтый. Но в том случае, если отсутствует один из этих белков светочувствительных, то восприятие цвета оказывается урезанным. В одном случае не хватает красного белка, а в другом случае не хватает зеленого белка. Значит, не видит либо красный, либо зеленый.
Для того, чтобы у обезьян появились белки, отвечающие за цветное зрение, ученые применили метод генной терапии. Он основан на использовании аденоассоциированного вируса. Этот специальный вирус, который обычно цепляется к аденовирусам, в генной терапии используют в качестве вектора.
Этот вирус обладает таким замечательным свойством, что он сам не размножается в клетке. У него у самого не встроены участки, отвечающие за репликацию вируса самого. И поэтому он может встроиться в ядро, в генотип, но там сам не размножается. То есть ген, попав в клетку, в ядро, потом не вызывает никакого иммунного ответа, никакой болезни, не размножается, сидит просто в геноме и синтезирует белок нужный.
Дальше для эксперимента взяли двух самцов-обезьян по кличке Сэм и Дальтон. Последний был назван в честь английского ученого Джона Дальтона, впервые описавшего у себя этот специфический вид слепоты.
И вот такого естественного дальтоника самца взяли и в его сетчатку специальной операции сделали инъекцию прямо в сетчатку глаза вот этого вот вирусного носителя нормального гена светочувствительного белка. И этот вирус встроился в геном клеток сетчатки и начал там нормально функционировать, и клетки получили способность видеть и красный, и зеленый цвет.
Но дальтонизм ведь не очень опасное заболевание. Почему так важно научиться его лечить?
Ну вот как раз дальтонизм может и не лечить, потому что он не очень-то и мешает в жизни. Он, конечно, мешает художникам, но так в жизни-то он как раз не мешает. Но для понимания сути, как начинает работать ген светочувствительных белков уже вот в естественной обстановке, установке в своей, внедренной. Вот это вот нам как раз важно понять, потому что есть куча всяких болезней, связанных со зрением, естественно, и генетических, и наследственных, и связанных с мутациями уже соматическими. Вот как раз их можно вылечить с помощью такой методики. Но это первые такие шаги к терапии зрения.
Как у людей, так и у обезьян, дальтонизм намного чаще встречается именно у мужской половины. Почему?
Да потому что гены, связанные с цветовым зрением, находятся в половых хромосомах, точно так же, как у обезьян. Поэтому у обезьян самки и самцы так различают по цветовосприятию. В половых хромосомах, как известно, одна хромосома несет полный набор генов, это X-хромосома, которая есть обязательно у женщин. А урезанная мужская хромосома, там нету никаких генов, связанных, по крайней мере, с белками зрения. Поэтому если у мужчин одна хромосома нормальная, а другая урезанная, то и получается, что если ген какой-нибудь мутантный в половой хромосоме, то он и проявится как мутантный. А если есть один мутантный, а другой нормальный в двух женских хромосомах половых, то они не проявятся мутанты. То женщин частота дальтонизма примерно 1 к 1000.
О том, какой важный шаг был сделан в лечении дальтонизма и других заболеваний зрительной системы, рассказывала доктор биологических наук Елена Наймарк.
Выпуск новостей науки подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Сегодня в 23 часа в очередном 30-м выпуске программы «Время джаза» трубач Фатс Наварро, бывший вместе с Гиллис новатором эпохи бибопа. За Наварро следует вокальная группа «Лемберт, Хендрикс и Росс», которая завоевала широкую популярность неожиданным приемом вокализации джазовых стандартов. Номер 3. Органист Джак Макдафф по кличке Братец, любимый органист Роланда Кёрка. За ним следует Рэй Чарльз и, наконец, джазовый скрипач Джузеппе Венутти. Программа «Время джаза» сегодня в 23.00 с Дмитрием Савицким. Во второй части программы «Время свободы». Россия и финансовый кризис. Власти говорят о начале процесса восстановления экономики. Согласны ли с ними эксперты? Экономическая панорама Ивана Трифилова за неделю и городской репортаж о ситуации в подмосковном Южном Бутово. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 15 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии из Ставрополя Исмаил Бастанов. Неизвестно обстреляли автомобиль Бастанова, остановившийся на светофоре. От полученных ранений Бастанов скончался на месте. В Ингушетии в результате обстрела погибли 2 сотрудника Центра по борьбе с терроризмом МВД Республики. Еще один получил ранение. Сообщается, что автомобиль милиционеров был обстрелян неизвестными около селения Гази-Юрт в Назрановском районе Ингушетии. Южная Осетия сегодня отмечает 19-летие со дня провозглашения своей независимости, День Республики. На главной площади столицы республики Цхинвали был торжественно поднят государственный флаг. Состоялся военный парад. Впервые прозвучал гимн республики. В Пакистане умер один из лидеров движения «Талибан» в стране Шер-Мохаммад Касаб. По сообщению армейского командования, он скончался в тюрьме от ран, полученных неделю назад в результате операции правительственных войск по его захвату. В Белграде всего несколько десятков человек приняли участие в организованной ультранационалистическими группировками акции протеста против проведения гей-парада. Накануне организаторы отказались от идеи провести парад в сербской столице из-за опасений возможных нападений. Во многих странах мира мусульмане отмечают сегодня праздник Ид-аль-Фитр, завершающий священный для них месяц Рамадан, месяц поста. В России во всех мечетях пройдут торжественные богослужения в честь праздника, называемого также Ураза-Байрам. Спецслужбы США арестовали троих подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Сообщается, что Федеральное бюро расследований проверяет информацию о заговоре, целью которого была организация серии взрывов в Соединенных Штатах. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. На этой неделе исполнился год со дня начала глобального финансового кризиса. Несколько министров российского правительства отметили, что рецессия в России подходит к концу, а худшее для национальной экономики, возможно, уже позади. С такой точкой зрения не согласился помощник президента России Аркадий Дворкович, который не считает рост российской экономики устойчивым. О дискуссии по экономическим вопросам в России мой коллега Данила Гальперович.
Всю неделю российская власть путалась в объяснениях насчет того, в каком же состоянии находится российская экономика. Прогнозы членов правительства стали более оптимистичны, что подтвердил в интервью «Радио Свобода» вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.
В июне месяце российская экономика впервые выросла по сравнению с маем. То есть с июня месяца российская экономика растет. Растет от того уровня, на который она опустилась к маю. И когда мы говорим о тренде, то это сегодня тренд роста. Российская экономика растет. Говорить с уверенностью, что она растет, можно будет по результатам третьего квартала. Но мы уже видим, что в июне российская экономика выросла к предыдущему месяцу на 0,4%. В июле на 0,5%, а в августе на 1,5%. То есть тренд не просто положительный, он улучшается. То есть темп роста увеличивается. И, соответственно, в четвертом квартале, по нашему прогнозу, рост будет еще выше 2,4%.
Коллега Кудрина, первый вице-премьер Игорь Шувалов, был более осторожен в оценках. Когда он 16 сентября выступал перед Государственной Думой с отчетом правительства за год, из его слов можно было сделать вывод: хуже в экономике вроде бы уже не будет, но лучше будет не скоро.
Мы исходим из того, что острая фаза кризиса, то есть шоковая стадия кризиса, действительно, скорее всего, позади. Мы в этом уверены. Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации. Мы этого не исключаем. В целом, мы из этой острой фазы выходим и входим в период восстановления. Каким будет этот период? Он может быть достаточно недолгим, порядка 2 лет, может затянуться. Но мы исходим из того, что период восстановления закончится к 2012 году.
Полностью противоположную оценку ситуации, что все не просто плохо, а очень плохо, дал лидер Компартии Геннадий Зюганов, отвечая Игорю Шувалову.
Если посмотреть, безработных удвоилось почти 7 миллионов, цены прут вверх и небольшие прибавки, они тут же седаются. Таких городов, как Пикалево, почти 500, и там напряжение не спадает. 6 миллионов прибавилось нищих, и почти 40% граждан живет у черты бедности. Я бы хотел, чтобы вы серьезно задумались надавать на Шушенской ГЭС. Это последний звонок нам. Лучшую станцию угробили.
Но на всякий случай президент России Дмитрий Медведев, выступая на конференции в Ярославле, напомнил, что согласно официальной точке зрения, как бы хорошо или плохо российская экономика себя не чувствовала, ее болезнь была занесена извне.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты. В прошлом году мы все увидели, как непродуманная, можно и жестче, конечно, сказать, финансовая политика правительства одной страны стала причиной мирового экономического кризиса, последствия которого затронули практически все государства, представленные в этом зале.
Эти заявления плохо вяжутся с намерениями российского руководства найти общий язык с западными партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, на предстоящем саммите «двадцатки» в Питтсбурге. Поэтому советнику президента по экономической политике Аркадию Дворковичу пришлось смягчать слова своего начальника.
То, что сказал президент, это является констатацией факта, но нужно заметить, что он сказал другое, тоже не менее важную вещь, что кризисы привели ошибки прежде всего власти одной страны, но то, что кризис был таким, таким глубоким, имел настолько серьезные последствия в конкретных странах, в том числе связано и с ошибками структуры экономики, с политикой этих стран. И это касается в том числе и России. Об этом открыто говорится, в том числе и в статье президента.
Заодно Дворкович дал свою оценку того, как обстоят дела в экономической сфере.
Успокаиваться, очевидно, рано. Неопределенности, риски очень высоки. Как в этом году, так и в следующем году. Поэтому говорить о том, что мы оттолкнулись и уже устойчиво растем, оснований нет. И это же касается любой другой страны. Абсолютно любой другой страны. Пока весь рост, который есть, основан на вливании государственных средств. И никакого изменения модели в мире в целом и в России в том числе пока не произошло.
Однако, в отличие от остальных стран, на которые ссылается Аркадий Дворкович, Россия, остро нуждающаяся в развитии промышленности, на самом деле все плотнее садится на нефтяную иглу. И промышленный спад – это то, о чем российские чиновники предпочитают говорить сейчас как можно меньше. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Эту часть программы «Время свободы» завершит экономическая панорама. Обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса за неделю.
Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов сократился в августе к уровню июля на 3%, а к уровню августа 2008 года на 12,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и июне спад промышленности в годовом исчислении составил 10,8% и 12,1% соответственно. В целом, за 8 месяцев объем промышленного производства в стране снизился на 14% по сравнению с показателем такого же периода до прошлого года. Центральный банк России с 15 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта, до 10,5% годовых. Это уже шестое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Также с 15 сентября Центральный банк России снизил на 0,25 пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Объем платежей российских граждан, участвующих в программе государственного софинансирования своих будущих пенсий, превысил 1 миллиард рублей, а количество участников составило более 1 миллиона 600 тысяч человек, говорится в материалах Пенсионного фонда. Программа предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Заявление на участие в программе, которая начала действовать с начала января, принимается в течение 5 лет. Выпуск легковых автомобилей в России в августе сократился к уровню такого же периода 2008 года на 85%, а грузовых на 75%. При этом, по сравнению с июлем, согласно официальным данным, их производство снизилось на 69% и 33% соответственно. Президент «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, подписал приказ об увольнении 5000 работников компании до середины декабря. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», в целом на заводе работают сегодня примерно 102 тысячи человек, из которых не менее 12 тысяч – пенсионеры. Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» официально уведомила Министерство здравоохранения и социального развития о планах поэтапного сокращения персонала компании на 2215 человек до конца текущего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 7 сентября увеличились на 0,9%, а с начала года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 52 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин России растут уже 16-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Говорит директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Если рассматривать внутренний рынок в качестве примера для нефтепродуктов, брать бензин автомобильный, то мы видим одну очень парадоксальную на данный момент ситуацию, а именно оптовые цены на рынке сейчас имеют очень хорошую премию к своему экспортному потенциалу. Ну, что это означает? Это означает то, что мы сейчас видим, что реализация бензинов оптом внутри России от 6 до 8 тысяч выгоднее, чем ее альтернативная отправка на экспорт. Ну, это, конечно же, не проходит бесследно и для розничного рынка, потому что оптовые цены, они подталкивают вверх и розницу, которую мы все видим на АЗС. На данный момент, если рассматривать среднюю по России валовую маржу независимой АЗС, то это составляет около 10-11%, что для независимой АЗС мало. Обычно при таком уровне маржи мы видим рост стоимости бензина на АЗС. Есть некоторые «но», конечно. Но это ФАС. Да, ФАС, который отслеживает рост цен в том числе и на розничном сегменте рынка, и который фактически сейчас, да, играет на руку нефтяным компаниям, которые могут на этом рынке цены не поднимать за счет перераспределения внутри рынка. Независимо АЗС – этого лишены, и поэтому у них есть два варианта – или цены поднимать, или не торговать нефтепродуктом.
Большинство экспертов прогнозирует, что в ближайшее время рост цен на автомобильный бензин в стране продолжится. На ваш взгляд, насколько он будет значительным?
Если ситуацию рассматривать немножко вперед, то можно сказать следующее. До конца сентября, начала октября мы так или иначе при этом положении увидим еще один этап роста стоимости автобензинов на АЗС. Это будет, ну, в пределах 5%. Я имею в виду розницу. Но дальше пока непонятно, потому что та премия, которая существует, она очень велика, беспрецедентно велика, да, то есть мы уже давно не видели такой премии, если видели ее вообще. Я думаю, что сейчас на это обратит внимание ФАС, и если ему удастся своими действиями понизить цену в оптовом звене, тогда, несомненно, дальнейшего роста мы избежим.
Но можно ли сегодня говорить о том, что Федеральная антимонопольная служба в случае необходимости способна эффективно регулировать внутренний рынок нефтепродуктов?
Ну, если рассматривать ФАС как административный орган, то он, наверное, сейчас единственный, который действительно может на что-то повлиять на этом рынке за счет выдвигаемых претензий и санкций. Да, компании эти санкции, конечно, оспаривают в суде, но, тем не менее, эффективность этого подхода нельзя ставить под сомнение, учитывая то, что сейчас вот с конца октября вступит в действие такое понятие, как уже уголовная ответственность за картельные сговоры. Их, конечно, сложно доказать, эти сговоры, особенно при нашем монополизме рынка. Но, тем не менее, это тот фактор, который тоже будет достаточно хорошо играть на некую стабилизацию.
Это был директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Рубрику «Бизнес Вик» подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Ставрополя Исмаил Балтбастанов. В Ингушетии в результате обстрела погибли два сотрудника Центра по борьбе с терроризмом МВД Республики. Южная Осетия отмечает День Республики. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги президента СССР Михаила Горбачева. Президент Афганистана Хамид Карзай на торжествах в Кабуле по случаю мусульманского праздника Ид-Аль-Фитр призвал движение «Талибан» к миру. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас моя коллега Лиля Палевлева представит свою рубрику «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – языковая характеристика. В издательстве «Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино» вышла в свет новая книга Маргариты Хемлин под названием «Клоцок». Давно не встречался вновь написанный художественный текст, в котором бы язык персонажа свидетельствовал о нем столь недвусмысленно и полно. Все повествование ведется от первого лица, и уже в самом начале встречаем стилистически важную фразу. «Люди не имеют терпения жить, особенно некоторые. Я всегда имела терпение и понимание». Неуклюжесть этих не слишком ладных предложений и то, как сквозь сопротивление материала выговаривается что-то очень важное, наводит на мысль об Андрее Платонове. Правомерно ли? С этим вопросом обратимся к автору Маргарите Хемлин.
Знаете, я имела в виду свою маму. Таким языком разговаривала и разговаривает, дай бог здоровья, моя мама, уроженка местечка Остёр. Такими словами говорил мой отец. А что до Платонова? Ну, наверное, это один из моих любимых писателей. Лет 5 он работал землемером в глубинке, в российской. А там были сосланные крестьяне, и он слышал их речь. Это речь неграмотных людей, оторванных от земли, и в то же время вот все, чем они могли зацепиться за землю и за утраченный дом, это язык.
Но ваша героиня как раз вот эти свои корни всю жизнь пытается преодолеть. Она пытается говорить грамотно, красиво. И вот что получается, еще одна цитата. «Мои воспоминания с раннего детства наполнены красотой родных мест». Здесь, конечно, сплошное клише.
Когда-то мне довелось много работать в Красногорском архиве кинофотодокументов. И я много смотрела киножурналов «Новости дня», помните, которые шли перед художественным фильмом? Вот этот чудовищный пафос – это как великая утешительная пошлость романса. Вот этот великолепный набор какого-то идиотизма. Этот щит из штампов спасал человека от окружающей, действительно, это панцирь. И моя несчастная Майя и выжила, наверное, потому что могла остаться неприкосновенной при помощи вот этих слов.
Но есть единственный эпизод, где вдруг она начинает говорить совершенно другим языком, где сошедшего с ума Фиму она моет в тазике.
Эти слова, этот тон, ну, Мария, наверное, так мыла Христа. Я вспоминала старух, которых я знаю. Я представляла их молодыми, как они мыли детей своих, которые потом ушли на войну. Действительно, это единственное место, в котором панцирь этот раскалывается.
Все-таки, что это за лексика? Почему вдруг вот эти мамели, да?
Мамели. Мамели. Это идиш, это ласкательная форма «мама».
То есть она пересыпает русские слова словами идишами.
Да, те, которые были в ее детстве, потому что она родилась в 30-м. А до войны местечко Остёр, совершенно классический еврейский штетл такой, где большая часть жителей была евреи и говорили на идише.
Почему все-таки вы не позволяете, вот кроме этого эпизода, о котором мы говорили, своей героине ни в снах, ни в минуту какого-то душевного потрясения упоминать эти словечки?
Это для нее было бы капитуляцией. Это как раз тот случай, когда свобода прежде всего от родного языка, это для нее и есть свобода. Свобода от мамели, от татели, от ингели, от мамы, от папы, от сыночка. Вернуться к идишу значит вернуться в эвакуацию, значит вернуться в 48-й, 49-й, 50-й, 51-й год, когда она сидела на чемоданах, ожидая высылки на севера.
О языке романа «Клоцок» мы беседовали с писательницей Маргаритой Хемлин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Москве продолжается конфликт жителей частного сектора Южного Бутова с застройщиками и администрацией города. По словам жителей поселка, на месте которого строятся многоэтажки, переговоры с властями о предоставлении компенсации за частные дома остановились 2 месяца назад, рассказывает Ольга Вахоничева.
Житель одного из домов поселка Южное Бутово в Москве Дмитрий Мурашов живет здесь много лет. Он бы и не против переехать из района, который власти твердо намерены застроить многоэтажными домами, но считает, что на компенсацию в размере 1 700 000 рублей, предложенную ему за 7 соток земли и дом площадью 80 квадратных метров, он не сможет купить даже комнату в коммунальной квартире. В итоге Дмитрий Мурашов и еще несколько десятков семей фактически живут на стройке.
Существует
существующие коммуникации, которые подходят к нашим домам, либо перебиты уже строителями, либо постоянно повреждаются, либо проложены по временной схеме и будут убраны вообще-то, как только стройка будет закончена. То есть, проще говоря, у нас разбиты дороги, у нас постоянно рвутся телефонные линии, у нас постоянно отключается электричество. У нас даже трудности просто с подходом и к подъездам к домам. У нас грязь вокруг наших домов. И больше всего, наверное, беспокоит такая перспектива, что, еще раз, строители переложили электрические магистрали в основном. Нас, проще говоря, подключили к стройке. И как только стройка будет закончена, эти временные магистрали будут убраны. И от чего мы будем питаться электричеством, вообще говоря, непонятно, потому что старые линии разобраны, их нет.
По словам Дмитрия Мурашова, у некоторых семей, кроме шума, пыли и грязи, есть еще куда более существенная проблема. Их дома вот уже год как отключены от воды.
Нужно было строителям на месте магистрали водяной построить какой-то объект, который, опять же, непосредственно прямо рядом с участком этих людей. И, соответственно, в процессе строительства этот водопровод был просто уничтожен. И все, его просто нет. А провести заново как-то вот они не удосуживаются. Власти не предлагают нам адекватную компенсацию того, что у нас изымают. А адекватную компенсацию нам не дают прежде всего потому, что московская власть искусственно, как и во всей Москве, не только у нас, это везде, искусственно препятствует оформлению права собственности на землю, которая в наших участках земельных. И, соответственно, во время переговоров они выдвигают такой тезис: раз земля у нас не оформлена, значит, она не наша. И таким образом компенсировать нам ее не нужно. Поэтому не выезжаем. Это во-первых. А во-вторых, даже переговоры о той компенсации, которую они предлагают, и даже переговоры о квартирах, которые они нам предлагают, последние два месяца, ну, просто остановились. Они, проще говоря, никаких контактов у нас с властями толком нету.
Мэр Москвы Юрий Лужков еще в начале года пообещал, что префектура Юго-Западного округа в полном объеме выполнит требования местных жителей, не желающих покидать свои дома. Более того, власти не стали выполнять судебное решение по выселению жителей и даже выделили на юго-западе Москвы земельный участок под строительство коттеджей. По идее, построенные здесь дома предназначались тем людям, кто не желает переезжать в квартиры, напоминает руководитель инициативной группы жителей поселка Бутово Владимир Жирнов.
Но здесь вдруг разразился экономический кризис, и экономическая ситуация в городе Москве, она ухудшилась так же, как и во всей стране. Была моя встреча 30 июня с Владимиром Ильичем Ресиным. Ресин также не возражает, так же, как и мэр, я знаю, не возражает, чтобы мы переселились на эту землю. Но он мне сказал следующее, что придется подождать. Мы просто не успели довести программу до конца. Поэтому, говорит, если у вас сейчас есть, так сказать, терпение подождать, то мы, говорит, эти планы не отменяем. Вы стоите в плане, как, значит, переселение. Вопрос только денег. Если город найдет деньги в 2010 году, то эта программа, она будет осуществляться. Эту же позицию, значит, поддерживают и местные власти. Это я вам говорю с полной, так сказать, ответственностью и уверенностью. Потому что на сегодняшний день отношение представителей органов исполнительной власти к жителям поселка Бутово кардинально поменялось. Мы ищем вместе с ними приемлемые варианты переселения для тех жителей, которые попали вот в зону строительства.
Однако некоторые жители поселка сомневаются, что власти смогут найти деньги на жилье в новом году. И опасаются, что жить по соседству со стройплощадкой им придется еще очень долго. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Вероника Баде побеседовала с поэтом Львом Рубинштейном о том, чем ему запомнились прошедшие 7 дней.
Лев, как прошла у вас неделя?
Она прошла без особых, слава богу, негативных происшествий. Я бы такие наиболее вехи бы обозначил ее. Не помню, в какой день, но я сначала для издания «Грани.ру», в котором я пишу, я написал, вдруг вспомнил, что ровно 35 лет тому назад произошла в Москве бульдозерная выставка, и при нее написал текст, такой юбилейный текст. Через пару дней я посетил клуб «Мастерская», в котором посмотрел спектакль, сделанный Алешей Паперным. спектакль под названием «Река», и этот спектакль мне понравился, что важно, потому что я театр не люблю. И, наконец, в субботу, то есть в конце буквально недели, я участвовал в акции, которую придумал журнал «Большой город», а они большие выдумщики, до разных акций. Акция, так условно, называлась «Поминки» или «Похороны Москвы», где собрались разные мне симпатичные люди в присущей случаю черной одежде с гвоздиками, которые почтили несколько объектов уничтоженной Москвы. Надо сказать, что акция была страшно оживлена присутствием ОМОНа, который немногочисленные части, но тем не менее очень осязаемые, которые всячески пытались этому делу препятствовать. Но акция, тем не менее, прошла. Там собрались люди, которые Москву любят. И я в том числе, потому что я в ней родился, в ней вырос. И несмотря ни на что, несмотря на то, что ее уже фактически нет, мы ее действительно похоронили, а я ее все еще люблю.
И какие же объекты, что, собственно говоря, хоронили?
Мы встретились около бывшего военторга, естественно. Потом куда-то собрались ехать на автобусе. На автобус где-то задержали, и пришлось менять какие-то маршруты. Поэтому чуть-чуть прошлись там по окрестностям. Замечательный наш краевед Александр Можаев показал какие-то уничтоженные объекты. Там в одном бывал Пушкин, в другом Петр Первый с кем-то переспал. В общем, какие-то очень важные для Москвы места. А закончили все в редакции «Большого города» с оркестром, между прочим, с оркестром, который играл то похоронный марш, но поскольку все-таки настроение у всех было скорее бодрое и веселое, несмотря на жанр похорон, то все закончилось хава-нагилой, потому что ведь еще же еврейский Новый год к тому.
Ну, а ОМОН, что же, получается, счел это несанкционированным митингом?
А бог их знает, понимаете? Вот что-то такое несогласованное, что-то чего-то. Я, во-первых, даже никто из устроителей не понял, откуда они об этом узнали и почему они туда приехали. Нет, они, надо сказать, вели себя не очень агрессивно, но всячески просили оттуда уйти, здесь не стоять, туда не ходить. Они, надо отдать им должное, были любезны. Но ровно настолько любезны, насколько любезен может быть ОМОН. Но акция прошла, так или иначе.
А стихи вы пишете?
Пишу иногда, на этой неделе точно не писал, брать не буду. В последнее время редко, потому что я больше пишу прозу, такую эссеистику пишу. Последние несколько лет, из которой складываются книжки постепенно. И мне эта деятельность нравится, пишу я не потому, что вот там надо зарабатывать, хотя все это существует. Но я это считаю своей вполне такой творческой деятельностью. Стихи пишу иногда, но сейчас не часто. И редко их публикую.
В эфире «Радио Свобода» был поэт Лев Рубинштейн. Вы слушали воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». 1939 год. Была ли Бериевская оттепель? Как отразились политические перемены в культуре? К чему привел конец Большого террора? Успела ли литература, театр, наука почувствовать за 2,5 года до начала войны какие-то сдвиги? Об этом Иван Толстой, ведущий программы, побеседует с гостями в студии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Израиля приняло верное решение, отказавшись от...
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Следствием рассматриваются различные версии.
Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации.
Варшавский окружной суд приговорил Сергея М. к 5,5 годам тюремного заключения.
Пусть скажет, где что не нравится, изучим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».